друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», и сегодня с вами будет Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Армия РФ вошла в суд Жукурской области. Об этом свидетельствует обновление интерактивной карты проекта Deep State от 12 марта. Согласно этим данным, большая часть города находится под контролем российских войск, тогда как восточная часть города остается в серой зоне. По оценкам аналитиков, ВСУ удерживает около 140 километров квадратных территории Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции 12 марта заявил, что украинские войска продолжают выполнять боевые задачи в Курской области. Далее цитата. «Сохраняем максимум жизни наших военных», отреагировал украинский президент на сообщение о подходе ВСУ из Курской области. «На полном выводе сил обороны из Суджи речи не идет», сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, российские войска вошли в часть города и контролируют ее, но бои продолжаются. Российские СМИ заявили о полном контроле армии РФ над Суджей, а в российских телеграм-каналах появилось видео, на котором военные поднимают триколор, как заявлено у здания городской администрации. Тем временем Министерство обороны РФ утром 12 марта сообщило, что в Курской области продолжается боестолкновение между российскими силами и ВСУ. Однако в заявлении ведомства не упоминается о взятии Суджи под контроль. Итак, сегодня в студии мы поговорим, что значит возможный отход ВСУ из Курской области для Украины, как это повлияет на ситуацию на фронте и чем завершились переговоры Украины и США в Джиде. Сегодня с нами в гостях будет Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, а также Александр Краев, директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Подписывайтесь на нас также в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик на наши видео. Так их увидит как можно больше людей. Ну а пока что давайте, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. На северском участке российские войска атаковали Белогоровку и Верхнекаменское. Штурмовали Часовьяр. С юга от него Ступочки и Белую гору. С севера – Майское. На Торецком участке самая высокая активность – 32 штурма за сутки. Делеевка, Дачная, Дружба, Курдюмовка и Торецк. Западный край Донецка, Покровское и Кураховское направления. Здесь произошел резкий скачок количества атак – 68. Их россияне вели в таких точках. Южный фланг Покровска. Промень, Лысовка, Зверово, Леонтович и Шевченко, Новоукраинка, Зеленая. К востоку от Покровска в районе трассы на Константиновку. Водяное второе, Новоалександровка и в сторону Новоторецкого. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Удачная, Надеевка, Преображенка, Котляревка, Сергеевка и Богдановка. Стейт фиксирует продвижение россиян под Ясенова. На запад от Курахова, Андреевка и Алексеевка. Юг Донецкой области, Новопавловское направление. Агрессор продолжает давить на Улаклы и Константинополь с юга от Кураховской трассы. А на Великоновоселковском участке на Скудное, Бурлацкое, Привольное и Вильнеполе. Есть продвижение под Бурлацким. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке атаки РФ были сосредоточены вокруг Песчановского выступа. Новая Кругляковка, Кучеревка, Богуславка, Загрызова. И в Петропавловке непосредственно под Купянском. На Лиманском участке атакованы Чернещина, Грековка, Катериновка, Ямполевка, Новомихайловка, Новая и Зеленая долина.
Итак, с нами на связи Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем сразу с топ-темы сегодняшнего эфира о том, что армия РФ, вероятно, вошла в Суджу Курской области. Об этом свидетельствует и обновление интерактивной карты Deep State от 12 марта. Вот можем сейчас увидеть, что, согласно этим данным, большая часть города находится под контролем уже российских войск, тогда как восточная часть остается в серой зоне. Однако были и другие сообщения, к примеру, от секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко. По его словам, российские войска вошли в часть города и контролируют ее, но бои все еще продолжаются. Ну и также видели мы уже в телеграм-каналах российских, появилось видео о том, как военные поднимают триколоры, вероятно, как заявлено у здания городской администрации. Алексей, что дальше? Потеря контроля, вероятная, над этой территорией. Что это значит для Украины?
Yeah. Но пока идет разговор просто про Суджи, а не про всю территорию, где находятся наши войска.
Да, давайте начнем с Суджи.
Ну, давайте Суджи. Превосходство россиян многократное. Наши партнеры тогда анализировали возможность окружения наших войск. Это не подтвердилось. Тогда они говорили, что возможно окружение 10 тысяч наших военнослужащих. Мы стараемся не акцентировать, сколько где находится наших войск. Хотя это не есть большая тайна, но мы знаем же, сколько находится где российских войск. Почему мы думаем, что они не знают, где находится сколько наших войск? В принципе, в современной войне это точно почитать нельзя, но полностью спрятать тоже невозможно. Если наших там, не будем, давайте на это, на это акцентироваться. Вернее, давайте примем это как, допустим, наших войск там около 10 тысяч, то российских войск там около 80 тысяч. Но это значит, что в 8 раз больше. Поэтому, естественно, держать оборону с такими превосходящими силами, тем более там используется, россияне используют морскую пехоту, используют парашютно-десантные войска, десантно-штурмовые войска. То есть это элита, не элита, но это более подготовленные военнослужащие. Поэтому преимущество значительное. Если они дальше будут усиливать численно и силами и средствами, то, скорее всего, нам придется отойти с этого города, хотя бои в городе могут продолжаться достаточно долго. Это известный факт.
Поэтому это выгодно оставаться в СУ, в Судже, удерживать дальше город?
Нет, смысла никакого нет. Вот об этом говорил командующий Сырский. Если мы ведем боевые действия на нашей территории, то потеря даже небольшого какого-то села, в котором может быть 5 хат, уже давно никто не живет. Но это наша территория. Естественно, мы ведем то, что называется позиционная оборона. То, что сказал командующий Сырский, мы там ведем маневренную оборону, мы маневрируем, избегая лобовых столкновений с превосходящими силами. То есть это не какой-то ноу-хау, это прописано в военных учебниках, в учебниках по военной науке. Армия воюет по науке, а не по каким-то фантазиям. И это один из видов обороны. Она есть мобильная, маневренная, точковая. Я не знаю, там точно прикладаты. То есть это не что-то новое, это известно, это прописано в боевых уставах. Поэтому, если будет угроза непосредственно нашим войскам Суджи, то мы просто отойдем в другое место и будем дальше находиться на территории Курской области. Если будет принято решение вообще выйти с территории Российской Федерации, с Курской области, то это не стоит рассматривать как какую-то трагедию, потому что еще в августе месяце, когда эта операция начиналась, 6 августа, не в августе, где-то уже в сентябре-октябре, наше военное руководство акцентировало внимание на том, что это рейд. То есть рейд по военной науке – это операция, которая предусматривает заход и выход. Никто не собирался у нас там проводить какие-то референдумы на Курской области, присоединять эти территории к нашей стране. Это была военная операция, но она еще и носилась достаточно серьезной политической составляющей. Поэтому, если она себя исчерпала, то выход войск – это будет операция выполнена. Все, можно возвращаться обратно, уже вести боевые действия на территории нашей страны. Кто держаться за какие-то там за курских соловьев, там никто не собирается.
Вот ВСУ, получается, полгода, даже больше, заставляло вооруженные силы РФ держать группировку войск на этой территории и отправлять серьезные резервы, даже задействовать северных корейцев. Почему сейчас появилась эта активизация на этом направлении? Это как-то связано с переговорами или думаете, что это просто совпадение?
Совпадение навряд ли. Это, естественно, связанные вещи. Война – это продолжение политики другими средствами, и разделять политику и войну невозможно. Это абсолютно связанные вещи. Естественно, когда уже прошли переговоры между нашей делегацией и делегацией Соединенных Штатов, достигнуто определенное понимание позиции, нашей позиции, наше понимание позиции Соединенных Штатов, мы договорились о том, что мы готовы подписать договора про договор про остановку, про приостановку боевых действий, про перемирие как минимум на 30 дней в воздухе, на земле и на воде. Ну, как говорит, скажем, администрация сегодняшней Соединенных Штатов, представители там разные, я не помню, кто точно это сказал, но, по-моему, даже Трамп это сказал, но это не принципиально, что 75% успеха этого перемирия лежит на ответственности, лежит на Российской Федерации. То есть мы свою работу выполнили, мы все сделали как надо, теперь, модно говорить, мяч на территории, на поле России. Какое они решение примут, мы не знаем, но будем надеяться на лучшее.
Да, к переговорам мы еще вернемся, а пока вот у меня тоже созрел вопрос, а стоит ли ожидать тогда натиска на Донбассе от армии РФ, раз у них освободятся силы после вероятного освобождения территории Курской области?
Ну, очевидно. Я думаю, что все войска они оттуда забирать не будут, естественно, потому что мы можем сделать следующий рейд. Вышли, зашли на Курск, на Брянск. Поэтому я думаю, все 70 тысяч, они там оставят срочников или пограничников. Мы понимаем, что какая-то часть останется, а какую-то часть они, естественно, скорее всего, снимут и переправят куда? На Покровское направление, на Купинское, Лиманское, Торецкое, Гуляйполевская, Херсонская, кто знает.
А Украине выгодны вот эти такие повторные, как вы говорите, рейды?
Они принесли успех. Они связали боем наше относительно небольшое количество наших войск, связали боем серьезное количество российских войск. Естественно, это выгодно. Вспомните, что говорила наша Главное управление разведки и Ставка Верховного командующего и Рада национальной безопасности и обороны о том, что войну надо переносить на территорию Российской Федерации. Там должна происходить эта война. Поэтому это как часть этой идеи переноса войны на территорию Российской Федерации. Кроме Курской области, там достаточно приграничных областей, куда вполне вероятно мы уже спланировали и уже можем ждать следующего захода. Главное, чтобы это было неожиданно. Все наши операции, Харьковская операция, Курская операция, они заставали и операцию на Курщине и 6 января, 6 февраля наши контрудары, они заставали врасплох Россию. Поэтому что будет дальше, где мы будем делать неожиданности для россиян, посмотрим. Я думаю, это спланировано, но про это знает, я думаю, на пальцах на руки можно посчитать, сколько людей знает, какие есть планы. Это все-таки совершенно секретная информация.
Угу. Вот это продвижение армии РФ на территории Курской области, с чем он связан? Потому что возникали также и предположения, что это может быть связано с паузой в обмене разведданных. С чем вы связаны? Связывайте вот этот прогресс такой.
Пауза уже закончилась. Она длилась 7 дней. Она принесла очень много негативного непосредственно для Соединенных Штатов. Вот об этом можно отдельно поговорить. Но да, я думаю, что это было связано, потому что те разведданные, которые мы получали, они были про передвижение войск. Много чего можно было использовать из тех данных, которые мы получали. Вполне возможно, что россиянам удалось лучше подготовиться и сильнее надавить, потому что мы могли не знать, где именно они концентрируются. Есть у меня данных космической разведки, есть военная разведка, то есть обычно ногами ходят разведчики, смотрят, но общую картину можно получить только анализируя большие массивы данных, большие площади. Тогда можно заметить тенденции или просто передвижение. А так это сделать сложнее. Хотя сказать, что мы остались полностью незрячими, когда нам приостановили передачу разведывательных данных, так тоже нельзя говорить. Это ухудшило ситуацию, но не кто об этом что не рассказывал, не сделал нас такими, что мы просто без этих данных не можем дальше вести боевую деятельность. Отлично.
Алексей, а что теперь с военными из Северной Кореи? Они нужны еще армии РФ? Увидим ли мы их на других фронтах?
Это большой вопрос. Потому что пока северокорейцы вели боевые действия на территории Российской Федерации, то их не можно было рассматривать как агрессоров. То есть Северная Корея не могла по международным законам считаться страной-агрессором. Есть постановление Генеральной Ассамблеи, Совета национальной безопасности, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1974 год, номер, если я не ошибаюсь, 3314, где прописано, что такое агрессия, что можно подразумевать под агрессией. И вот заход военнослужащих одной стороны на территорию другой стороны, это уже агрессия. Не важно, что там, как она аргументируется. Не важно, были выстрелы или не были, или не было выстрелов. Если нету, ну, не приглашена какая-то армия на учение или просто для каких-то из других целей на территории другой страны, то и зашли они, скажем так, без спроса, эта страна называется страной агрессора. И тогда вступает в силу уже 51-я статья Устава Организации Объединенных Наций, где написано, что страна, что может, что имеет право делать страна, которая попала под агрессию. А именно, она может в виде самообороны атаковать военные или связанные с военными объекты на территории страны-агрессора. Проще говоря, если северокорейские войска начнут принимать участие в боевых действиях на территории нашей страны, а не на территории Российской Федерации, они становятся страной-агрессором, согласно международного права, и мы имеем право наносить, то есть любая цель, любой объект, военный объект на территории Северной Кореи становится нашей законной целью. Я не думаю, что долетят наши дроны, но другим способом мы имеем право, согласно международного права, атаковать объекты на территории Северной Кореи. Я думаю, это прекрасно понимает Ким Чен Ын. И он понимает, что если мы взрывали туннели на Дальнем Востоке, это был намек. Я так думаю. О том, что мы можем взорвать что-нибудь в Корее. Кроме ракет, есть еще диверсионные группы, которые у нас, ну, поверьте, они не одни самые лучшие, они самые лучшие в мире. Потому что сколько раз проводились учения совместных стран НАТО, ну, где учения сил специальных операций.
В комментарии моим коллегам из «Свободы Лайф» Роман Погорелый, который соучредитель платформы Deep State, говорил, что критической ситуацией в Курской области она стала еще в январе, то есть это проблема не последних недель. С этого вопрос, целесообразно ли было удерживать так долго территорию, и мы видим, что до сих пор ВСУ удерживает около 140 квадратных километров Курской области, ну и помогли ли бои в 2025 году в Курской области стабилизировать ситуацию на украинском фронте, потому что мы вот на протяжении вот последних недель, во феврале особенно, видели некоторые контратаки на фронтах в Украине именно.
Ну, вы знаете, давайте такое оценивать действия верховного, не верховного, а главнокомандующего, как-то это было бы, с моей стороны, как минимум, не скромно. Поэтому я думаю, что та информация, которую обладают ребята, ну, из Deep State, скажем так, она, ну, я думаю, она все-таки не такая объемная, как та информация, которую имеет наш генеральный штаб. И, ну, оценивать правильно или неправильно, ну, вы знаете, когда есть какие-то откровенные ошибки, бывают, которые связаны даже с, можно назвать, и военными преступлениями. Там дезертирство или какое-то отношение неправильное, непонятно для чего, к организации боев, то даже у нас возбуждаются уголовные дела по этому поводу. А оценивать правильность или неправильность, целесообразность или нецелесообразность можно. В принципе, каждый человек имеет право давать такие оценки. Но относиться серьезно к таким оценкам я бы не стал.
Угу. Ну и говоря уже о переговорах, вот ранее действительно в СМИ была такая мысль о том, что Курская область, вот удержание ВСУ этой территории, это такой себе козырь для Украины на переговорах. Является ли он до сих пор козырем и какой-то главной картой, которую может использовать Украина, потому что ранее Владимир Зеленский заявлял, что мы будем обменивать украинскую территорию на российскую, ну а что теперь?
Ну, вы знаете, я думаю, у нас козырей достаточно, и не в рукаве, а на столе. Давайте вспомним атаку дронов, больше 300, там до 500 уже оценивают, была атака на военный объект на территории Российской Федерации. Была это или не было козырной карты, что можем ли мы удерживать там Корчи, ну, знаете, это как-то... Это немножечко заполитизировано, мне кажется. Mm-hmm. Ну хорошо, мы вышли, наши войска вышли из Корчины. У нас нет аргументов. Мы три года держим почему-то названной Второй армией мира. И мы проводили масштабные контрнаступательные удары, и при всех разговорах о том, насколько они сильно продвигаются, я хочу напомнить людям, чтобы... Ну, не напомнить, хочу сказать просто, что... Ну, что напомнить. Давайте посмотрим на карту Deep State и посмотрим, куда россияне, на какое расстояние они продвинулись за 24 год. Не считая площадь, потому что так оно получается, так оно как-то не совсем понятно. А на какое расстояние по прямой линии? Вот насколько продвинулась российская армия вперед, начиная с 10-го, когда они начали по большому счету наступательные действия, 10 февраля прошлого года, по, скажем, по сегодняшний день. И если посмотреть на это продвижение, которое мы на протяжении прошлого года и уже в начале этого оцениваем как серьезные и масштабные, они продвинулись на 55 километров, положив полмиллиона людей. Ну, по любым раскладам, по любой военной науке, по любой аналитике, если армия за год продвинулась на 55 километров и положила полмиллиона своих людей, ну, это вряд ли можно назвать успешной операцией. Вряд ли.
Согласно данным Генерального штаба, за минувшие сутки вчера был вот самый активный день по количеству штурмов за 2025 год. Всего было 259 штурмов. Перед этим аномальная активизация была 15 февраля, тогда было 261 атака. Ну и всего больше активности противник проявлял на Курском, Лиманском, Торецком и Покровском отрезках. Но согласитесь ли вы, что эта активизация российских войск связана с переговорами? Или еще какие-то другие причины в этом есть?
Я думаю, причин может быть несколько. А то, что это связано с переговорами, это причина тоже имеет место быть. Потому что до вчера, до позавчера мы отмечали тенденцию к уменьшению боев на линии фронта. Их было там меньше 100, что достаточно мало для такой линии фронта, как больше 1300 километров. И даже на Покровском направлении, где всегда были наиболее горячие бои, отмечалось, что интенсивность штурмов упала где-то на треть. Ну, видимо, они выдыхались, а сейчас они включили все, что мы не могли включить. И такой пик, я думаю, он связан с теми переговорами, которые происходят между нами и Соединенными Штатами. Ну, я уверен, что это будет так же, как вот на графике, который мы сейчас с вами видим. Это будет пик и потом спад. Они не в состоянии такой пик продержать больше, чем пару дней. Ну, нет у них таких сил и средств.
Пару дней только, говорите, что сможет удерживать вот такую идентификацию?
Ну, посмотрите на график. У них после каких-то активизаций всегда идет затишье, потому что спад активности, они несут потери, и эти потери надо как-то возобновлять. А возобновлять их просто количественно невозможно. Я просто пример. Если, например, в роте было выбито 30 человек погибшими и ранеными, то просто добавить 30, и чтобы это стало снова полноценной ротой, невозможно, потому что надо добавить именно те позиции, согласно штату расписания, которые были выбиты. Но выбит был, например, связист. То нельзя его заменить снайпером. То есть это должен быть связист. То есть для того, чтобы 30 выбили и 30 набрать, надо найти именно этих 30, которые были выбиты. Именно эти военно-учетные специальности. Ну, чтобы тогда рота станет снова полноценной. Если в роте выбила там, связь и технический персонал, туда просто направили 30, выбило, а направили просто 30 пехотинцев, то это будет неполноценная рота. Это черти что будет, она воевать не сможет. Поэтому после таких потерь механическим, некоторым почему-то кажется, что была потеря там ну, те же 30 человек. Ну, 30 человек нового взяли. Да нет, извините. Надо не просто 30, а если выбили механика-водителя, то надо механика-водителя. А если будет 30 человек, но без механика-водителя, то машина не поедет. Что это за рот, если машина в ней не ездит? Ну, я как пример привожу.
Да, у нас вот буквально минутки, я хотела уточнить, насколько существенным может быть вот это выдыхание? Например, сможет ли оно создать какое-то окно возможностей для ВСУ? Например, как это было осенью на Харьковщине в 2022 году?
Мы постоянно, ну, наше военное руководство, наши штабы, они постоянно анализируют ситуацию. Естественно, мы готовимся, прописываются боевые распоряжения, и готовится не только оборона, готовится и контрнаступательный удар. И они производятся тогда, когда наступает такой момент, когда или идет там ротация, или там у них перебои с горюче-смазочными, или там еще куча причин. Для этого же работает разведка, для этого работает контрразведка. И тогда те планы, которые были прописаны, начинают реализовываться. То, что не прописано, не сомневайтесь, они прописаны. Будет ли это окно возможности или не будет, окно, так, ну, это немножко упрощенный подход. Оно может появиться не связано с тем, что выдохлись, не выдохлись, или что у них было до этого. Ну, оно связано, но не вот так, что вот они выдохлись, и сейчас мы по ним ударим. Uh-huh. Там еще очень много составляющих. И профессионализм командира для того, чтобы проанализировать все составляющие, туда принимается правильное решение, и оно приводит к успеху. Получается удачное контрнаступление или удачное действие в обороне. Ну, это и есть то, что называется военной наукой. И по армии, чем более профессиональные военнослужащие, тем лучше они учились. Потому что армия воюет по военной науке, не по фантазиям, не по каким-то там предположениям, при каким-то там идеям. Воюют по науке. И чем лучше специалисты, тем лучше они учились, чем лучше они освоили военную науку, тем успешнее такая армия действует. Это сейчас даже не касательно российского происхождения, так он, войны, так оно всегда было. Неучи и какие-то там лоботрясы, и какие-то там и с креативными идиотскими идеями, и такие люди как можно дальше держать от вооруженных сил, потому что они могут привести к большим проблемам на войне, к большим проблемам.
Услышали вас. Спасибо большое. С нами был Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Ну а мы двигаемся дальше. Россия не прекращает бить по украинским городам баллистикой и дронами, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о заинтересованности Путина в прекращении боевых действий. В феврале, накануне переговоров о мире, президент Соединенных Штатов упомянул, что Россия могла бы уничтожить Киев, если бы хотела, но, вероятно, не хочет выпускать много ракет. Несмотря на то, что каждую ночь РФ атакуют украинские города сотнями БПЛА и ракетами, на самом деле она уничтожает не те города, которые хочет, а те, которые может, до которых дотягивается в первую очередь планирующими авиабомбами, артиллерией, танками и ударными БПЛА, а не дальнобойными ракетами. И чем ближе город к линии фронта, тем меньше у него шансов уцелеть. Донбасс Реалии собрали и геолоцировали кадры нескольких разбитых Россией городов, в которых больше нет ни одного целого здания и вообще нет жизни. Давайте посмотрим.
О них говорят, складывают подъезды, как карточные домики. Это о ФАБах. С тех пор, как российская армия начала применять модули планирования к авиабомбам, они стали играть главную роль в уничтожении украинских городов. Везде, куда агрессор дотягивался ФАБами, постепенно наступал апокалипсис. Сейчас ФАБ летит на 60 километров. Как правило, Россия бьет им на 10 километров за линию фронта. Остальной запас дальности нужен самолету, чтобы не приближаться к зоне действия ПВО. Кроме этого, большие разрушения городам наносят разные виды артиллерии, БПЛА и танки. Это расстояние в пределах 10-40 километров. Это Часов Яр. В границе города армия РФ вошла в мае 2024 года. А в зону поражения упомянутых видов оружия он попал после захвата Бахмута в 2023. Вот что от него осталось. Так теперь выглядит городская больница номер 3 в центре города. Вокруг все дома в руинах. Здесь дрон врезается в жилую многоэтажку по улице Днепровской, 24. Затем что-то мощное прилетает в соседний дом, 26-й. А это уже огнеупорный комбинат, когда-то градообразующее предприятие города. Теперь он полностью разрушен. А так выглядят здания между улицами Мира и Милицейской. Это Торецк. Он стоял на расстоянии 5 километров от оккупированной территории еще со времен предыдущей фазы войны. Армия РФ начала двигаться на Торецк в июне 2024-го, а в августе вошла в пределы города. Вот в каком он виде сейчас. Впереди улица Светлая. Дымят полностью сложившиеся многоквартирные дома. Это руины Макарьевского храма. Рядом с ним следы от 5-этажки. А это уже улица Дружбы и то, что осталось от 9-этажного дома. Напротив этого здания жители Торецка наряжали елку и проводили праздники. Здесь была школа номер 3. А это уже жилой квартал по улице Лесной. В побитых зданиях сложились подъезды. Это Волчанск. Весной 2024 года Россия открыла новый фронт. Попыталась прорвать северную границу Харьковской области и взять Волчанск. Атаку ВСУ остановили. Стоя на северной окраине Волчанска, армия РФ начала равнять его с землей. После обстрела пылает здание центральной библиотеки города. А это уже улица Короленко и многоэтажки, повернутые фасадами к границе с Россией. До нее отсюда лишь 5,5 километров. У многих домов стены просто рухнули. На относительно уцелевших зданиях видны места попаданий снарядов. Эти руины когда-то были школой номер 1. Вдалеке детский сад номер 6. Это удар по нему российской авиабомбой. Это Бахмут. Он стал символом разрушений, которые творит Россия в Украине. Российская армия подошла к нему на дальность ударов орудий в мае 2022-го. Вошла в городскую черту в августе. Штурмовала около 9 месяцев. Вот результат. Это въезд в центральную часть города. Вот центр культуры имени Мартынова и сквер рядом с ним. Все здания здесь побиты. Неподалеку можно узнать 2 дома с полукруглым фасадом по улице Мира. Вернее, что от них осталось. Это груда камней, бывший горсовет. Рядом лежат разбитые флагштоки и торчит снаряд от града. Это памятник геологу у остатков фасада здания «Донецк геологии». А тут уже микрорайон Заречный. Все дома здесь разбиты артиллерией. Рядом с ними видны воронки от попаданий снарядов. Здесь была школа номер 4. Теперь она уничтожена. Это Марьинка. Она стояла прямо на линии фронта еще с 2014-го. Российская армия начала наступать на этот городок весной 2022-го и штурмовала его рекордных 2 года. От Марьинки ничего не осталось. Это въезд в городок по центральному проспекту Дружбы. Слева бывший элеватор. Ранее центральная улица города теперь похожа на грунтовую дорогу. Все дома на ней превратились в груды камней. По правую сторону бывшие жилые многоэтажки. Здесь когда-то было здание автошколы. Руины справа – районный дом культуры. Слева была поликлиника и дома. По силуэту едва можно узнать храм Казанской Божьей Матери. Это самый центр города. Это поворот, вероятно, на бывшую улицу Каштановую. И то, что осталось от средней школы номер 2. Тут уже частный сектор. Об этом можно догадаться лишь по уцелевшим. Как только российская армия дотягивается до украинских городов орудиями, которые могут наносить площадные разрушения, она их разрушает. Летом 2024 года ФАБы начали долетать до областного центра – Запорожья. С тех пор авиабомбы стали его новой реальностью. Россия не разрушает те города, до которых не может дотянуться, а не те, которые не хочет.
Итак, с нами на связи Александр Краев, директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению переговоров в Джиде, не могу вас также не спросить о событиях в Курской области. Какую политическую роль играет в переговорах контроль ВСУ над территорией Курской области? Ну и после того, как появились сообщения о вероятном отходе ВСУ из этой территории, из области, как теперь это влияет на события, касающиеся переговоров?
Нужно понимать, что это важно было не для американо-украинских переговоров, это было важно не для Европейского саммита по безопасности, это важно для будущих прямых переговоров Украины и России. И в этом случае Курск выступал как раз таким себе козырем. Это был дополнительный аргумент, которым украинская дипломатия, украинская политика могла торговать. Это то, что можно было обменять на часть Донецкой области, на часть Харьковской области, которую на момент начала Курской операции еще Москва контролировала. То есть так или иначе, но это то, что просто было потенциально разменной монетой вот в этом процессе. Кроме того, с точки зрения идеологической, с точки зрения политической, то, что в результате так называемой СВО путинский режим потерял территорию,
пропадает у нас сейчас связь с Александром. Сейчас пытаемся восстановить ее и продолжим разговор. С нами сейчас на связи Александр Краев, директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». Вот прежде чем мы перейдем к обсуждениям результатов переговоров в Джиде между украинской и американской делегацией, вот хотим узнать также мнение и Александра по поводу возможного отхода ВСУ из Курской области. Подсказывают мне редакторы, что Александр уже с нами. Продолжайте, пожалуйста.
Значит, мы что-то говорили очень важное, иначе бы оно не отключилось. Да, то есть переговоров — это действительно необходимый был аргумент, который Украина должна была использовать и хотела использовать. А с точки зрения идеологии, то как бы потеря части Хартленда подрывает вообще всю идеологию русского мира как такового и ставит под сомнение все эти успехи, которых Путин якобы добился. Поэтому что с политической, что с военной, что с дипломатической точки зрения, для Украины это был важный плацдарм. И он до сих пор таким остается, потому что, хотя ситуация действительно сложная, но пока что команда Вооруженных сил Украины не говорит о полном отходе.
Угу. Ну, то есть теперь обмена территории, вероятно, не стоит ожидать.
Да, действительно, мы скорее будем говорить о том, что кстати, нужно отметить, что западные медиа отмечают успехи ЗСУ в Донецкой области. Они видят, что есть определенные продвижения в Харьковской. И несмотря на то, что россияне также не останавливают своего натиска, скорее всего, действительно прямого обмена, как это планировалось изначально, все же не будет. И тут будет или же ужесточение санкций, или же новые поставки вооружений, или же то, что ЗСУ сейчас пытается установить свое положение в Донецкой и Харьковских областях, также сыграет свою роль.
Угу. Ну, а теперь перейдем к событиям в Джиде. Встретились делегации США и Украины. Какие главные результаты, как позитивные, так и негативные, вы могли бы назвать? Так, пропадает опять у нас связь с Александром. Сейчас пытаемся восстановить ее. Вот какие-то у нас технические проблемы сейчас. Ну, напоминаю, что мы хотим узнать от Александра Краева вот результаты событий в Джиде, где встретились делегации США и Украины. Пытаемся мы понять, какие главные результаты, что нужно понять нашей аудитории, какие позитивные есть стороны и негативные у этого события. Александра, продолжайте.
Да, то есть само по себе предложение о прекращении огня не может быть результатом, пока оно не затверждено двумя странами. Ну, то есть это абсолютно очевидно, что Украина не будет в одностороннем порядке объявлять прекращение огня. Мы уже с этим стыкались за прошлые 11 лет, и это не работает. Мы понимаем, что Россия, даже если она согласится на прекращение огня, она все равно его нарушит в тот или другой момент. Но что является действительно, с моей точки зрения, достижением, это то, что сам формат этих переговоров сам сейчас стал таким, каким Украина и хотела его видеть. То есть мы с американцами разрабатываем общую рамку, мы разрабатываем определенную систему, которую предлагаем русским, и они уже должны на нее соглашаться или же опять получить санкции, и Украина от этого получит только новое оружие. То есть ситуация теперь в корне изменилась. Если раньше мы пребывали в постоянной угрозе того, что, вот как вы помните, медиа разносила эти новости, что якобы Трамп договорится с Путиным в обход Украины, Украину вообще ни о чем не спросят, это будет все катастрофа, это будет насаждение умиротворения Украины, а не России, то в данном случае мы видим, что наоборот. Американцы готовы говорить с нами, они полностью поддерживают то, что Европа на себя перенимает большую часть груза по защите Украины, но при этом они вместе с украинцами разрабатывают план переговоров, и только потом они как бы ставят россиян перед фактом. И мне кажется, это главное достижение этих переговоров.
Угу. Ну а как насчет реакции России? Достаточно вялым мне показалось эти сообщения. Единственное, что вижу, что пресс-секретарь МИДа РФ Мария Захарова высказалась, говоря, что все главные события и будут происходить не за границей, поэтому следует следить за новостями в российской столице. Ну и также пресс-секретарь Кремля Пескова Дмитрий сказал, что нужно ознакомиться с текстом, там нужно получить полную информацию. Ну, то есть какой-то официальной позиции, вероятно, пока что не существует. Что можно сказать об этой реакции со стороны России?
Мне кажется, главная реакция России была все-таки невербальной. Вчерашний вечерний обстрел Одессы баллистикой, утренний обстрел Кривого Рога, да даже то, что сегодня ваш покорный слуга был пробужден удачными попытками нашей противовоздушной обороны сбивать шахеды, которые пролетали над севером Киева, мне кажется, есть достаточным ответом Российской Федерации, которая четко показала, что они не готовы к переговорам, они не хотят переговоров, они хотят получить как можно больше, они хотят уступок со стороны Украины, они хотят, чтобы Украина все-таки сначала дала России то, что она хочет, а потом Россия будет подписывать всякие условные договоренности. Поэтому то, что они не высказывают это словами, а очень конкретно и очень четко сказали их ракеты и их дроны.
Ну, а это дальше будет какое-то затягивание, да, этих переговоров. А не может ли это затягивание, не знаю, вызвать какую-то реакцию у Дональда Трампа, возможно, какое-то раздражение тем, что это все начинает затягиваться?
Оно должно вызвать. Знаете, вот Трамп один из тех политиков, с которым, к несчастью, мне приходится очень часто говорить, что с точки зрения рациональной политики оно должно вызвать такое негодование, оно должно вызвать такую реакцию. И, в принципе, они об этом говорили. Ну, не только Дональд Трамп, Марко Руби об этом говорил, Хексет, Волц об этом говорили, что в случае, если Россия не будет хотеть переговоров, не будет готова к нормальной позиции, будут новые санкции. Потому что доклад Келлога четко сказал, что только 50% санкций на нафтогазовую сферу России было введено. Если не будет этого, будет продолжена поставка оружия в Украину. Будут новые личные санкции, санкции на технологии. Потому что, опять-таки, с тем же докладом Келлога там всего лишь 30% подобных санкций было введено против Российской Федерации. Поэтому так или иначе, но американцы готовы реагировать. Они об этом говорили не единожды. Они будут готовы продолжать это давление. Потому что Дональду Трампу нужен результат. Ему просто нужно показать, что он хороший политик, сильный переговорщик, а все остальное уже вторично.
Ну а как вы оцениваете риски для Украины втянуться в вот такие долгие переговоры?
Риски те же самые, перед которыми мы стояли в 2015 году, в 2016 году, те же самые риски, которые были во время первых Минсков, те же самые риски, которые так или иначе преследовали нас все 11 лет российской агрессии против Украины. Поэтому наша дипломатия должна продолжать быть активной. Мы должны продолжать работать с американцами, мы должны выбивать гарантии безопасности от европейских партнеров, мы должны разрабатывать идею миротворцев в Украине, подписывать новые экономические соглашения, которые заинтересуют наших партнеров в сотрудничестве с нами. То есть для нас, по сути, ничего не меняется. У нас еще впереди работы просто на года вперед. И мы должны ее делать. Самое главное, что мы должны сделать, это с военной и социальной точки зрения правильно использовать вот этот период долгих переговоров. Тут очень важное замечание, что никакие переговоры не смогут начаться, пока не будет прекращения огня. То есть все, что до обоюдного прекращения огня, не меняет ничего. И как только россияне согласятся на этот 30-дневный на прекращение огня, тогда мы с вами сможем официально сказать, да, переговоры начались. И эти переговоры, как я уже говорил, в первую очередь нужно использовать с военной и социальной точки зрения. Улучшить процессы мобилизации, провести реформу корпусной структуры, закончить, точнее, реформу Укроборонпрома, усилить производство нашего собственного оружия, договориться с европейцами про те же самые гарантии безопасности, договориться про миротворческий корпус. То есть, опять-таки, все зависит от того, как мы это время используем. Если у нас будет четкая стратегия, для нас, наоборот, такое затягивание будет позитивным.
Александр, спасибо вам большое. Разъяснили вы нам ситуацию. С нами был Александр Краев, директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». На этом наша программа заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Уже завтра в этой студии на вас будет ждать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Спасибо и до встречи.